Здравствуйте! В эфире 153-й эпизод подкаста «Ложки нет». Вот и подошел к концу сезон нашего подкаста, посвященный понятию «мужество быть». К этой теме мы в некотором роде вернулись, ведь еще в радиусе 49-50 эпизодов мы уже затрагивали концепцию «мужество быть» и ее глубокие параллели с юнгианской психологией. Тогда, правда, мы фокусировались больше на самом понятии, в то время как его феноменология и, в особенности, историческая эволюция остались за кадром. В этом сезоне мы устранили этот пробел, и теперь пришло время подвести итоги. И главное, наконец-таки ответить на вопрос: ну хорошо, послушали мы разных авторов и разные подходы, увидели разные перспективы. Что делать-то с этим? Какой практический вывод мы можем извлечь из этого путешествия? Для начала давайте зададимся вопросом. Откуда берется мужество быть? Вот если не говорить какими-то заумными словами, а объяснить по-простому. Мне нравится здесь достаточно прагматичный взгляд из когнитивной психологии. Там есть очень интересный тезис. Наше сознание не терпит противоречий. И когда сознание сталкивается с чем-то подобным, оно стремится это исправить. Почему? Ну, потому что для выживания человека необходимо иметь адекватную картину мира. Если картина неадекватна, то человек просто не выживет. Например, если в картине мира нет понятия хищника, то хищник, в конце концов, тебя съест. Если нет знания о природных катастрофах, человек не подготовится к ним и, как следствие, погибнет. Поэтому для выживания наша картина мира должна быть логически стройной и соответствовать реальности. Важным свойством хорошей картины мира является ее внутренняя непротиворечивость. И если в этой картине мира есть взаимоисключающие суждения, то чисто в силу законов логики из нее можно вывести вообще все, что угодно. Ну, например, что тигр — это милая кошечка, и если я буду в это действительно верить, то мои шансы на выживание несколько снизятся. Сознание исторически развивалось так, чтобы устранять подобные несоответствия, обеспечивая адаптивность и целостность мировоззрения. Как это связано с понятием мужества быть? Да очень просто. Человек сталкивается с событиями в своей жизни, которые не вписываются в его картину мира. И это, собственно, и создает противоречие. До этого была стройная концепция реальности, но потом вдруг происходит что-то неожиданное, и это нарушает эту картину мира. И теперь есть два варианта. Либо проигнорировать этот факт, либо каким-то образом интегрировать его в свою картину мира. В первом случае возникнет тревога, во втором — необходимость адаптации. Но самым сложным является вариант, когда человек сталкивается не просто с некоторым неожиданным событием, а с чем-то, что не поддается объяснению. И вот здесь возникает как раз экзистенциальная тревога. Например, когда происходит какая-то катастрофа или сложное жизненное событие, ну то есть что-то, что не укладывается в существующий порядок вещей. В этот момент рушится не просто картина мира, а сама его структура. И тут нужно мужество быть. Мужество быть — это способность человека встречаться с неизбежными данностями бытия, с его парадоксами и неопределенностью. Это не просто стойкость перед жизненными вызовами, как могли бы сказать стойки, не смирение перед судьбой, как бы сказали экзистенциалисты. Это скорее готовность осознавать и принимать саму суть бытия вместе со всеми его противоречиями. Это готовность встретиться с тревогой и продолжать движение вперед. Окей, мы с вами поняли, откуда происходит мужество быть. Но каковы его основные функции? Иными словами, для чего оно нужно? Опять же, в практическом, не в абстрактном ключе. И здесь я бы выделил два момента. Первое. Мужество быть — это практически единственный адекватный механизм, единственная копинг-стратегия противостояния экзистенциальным угрозам. А экзистенциальные угрозы универсальны, и мы сталкиваемся с ними с самого зарождения человечества. Вспомните. Первое литературное произведение из Древнего Египта, разговор разочарованного человека с его ба, уже является по своей природе экзистенциальным. Дальнейшие литературные произведения, например, поэма о невинных страдальцах из древнего Шумера, эволюционировавшие в книгу Иова из христианской мифологии, или тот же «Экклезиаст», также являются гимнами экзистенциальным тревогам. С самого зарождения человечеству что-то нужно было делать с этими тревогами. И человек на протяжении всей истории не мог найти окончательных ответов. Да, на ранних этапах развития некоторые религиозные ответы подходили, но даже тогда, за тысячи лет до нашей эры, мы уже видим Иова, вопрошающего Господа Бога, «За что мне все это?» и получающего крайне странный ответ. Мужество быть — это одна из наиболее адекватных копинг-стратегий противостояния подобным угрозам. Однако самое важное свойство мужества быть — это его парадоксальность. Рассматривая это понятие сквозь века, мы неизбежно упускаем нечто важное. История Иова — это прекрасный пример парадоксальности мужества быть. Он праведник, но страдает. А тогда было принято, в особенности в религиозном сознании, что страдание — это расплата за человеческие грехи, и праведник страдать не мог. Поэтому Иов вызывает Бога на суд. Но Бог не отвечает ему объяснением и не утешает его. А наоборот, он демонстрирует свое всемогущество и еще больше пугает Иова. Этот парадокс сохраняется и в более поздней философии, например, Киркегор и его прыжок веры, или Юнг и его концепция трансцендентной функции. Мужество быть — это способность удерживать этот парадокс, не игнорировать, но интегрировать противоречия и двигаться вперед, несмотря на отсутствие однозначных ответов. История парадоксальности мужества быть простирается далеко за пределы религиозных текстов. Вопрос о несоответствии реальности нашим ожиданиям обсуждался еще с очень древних времен, в частности, например, в Средневековье у средневековых схоластов. Фома Аквинский попытался даже разделить теологию на теологию божественную, непостижимую для разума, парадоксальную, и теологию натуральную, которую он, собственно, исследовал, то есть протонауку, по сути. Да, этот подход помог развитию науки. Но также он задвинул парадоксальность тень, сведя процесс познания к рациональному анализу. Однако позже Киркегор, а затем экзистенциалисты и Тилих вернули парадоксальность в философский дискурс. Прыжок веры Киркегора и его признание невозможности рационального объяснения Бога стали важнейшими вехами в осмыслении понятия мужества быть. Юнг также говорил о парадоксе как движущей силе развития личности. Он ввел концепцию трансцендентной функции, которая позволяет примирить противоположности в психике, создавая новый уровень осознания. Мужество быть в этом контексте — это не просто принятие противоречий, это их активное удержание, поиск синтеза между разными сторонами личности. И только в столкновении с парадоксом можно совершить левел-ап для психического развития. В конечном итоге, возможно, именно в парадоксальности и кроется ответ. Мужество быть заставляет нас интегрировать в свою жизнь парадоксальность. Да, мир бессмысленен, но. Да, мир абсурден, но. Здесь, кстати, и проявляется проблема негативных экзистенциалистов. Они остановились на первой части. Да, мир бессмысленен, да, мир абсурден. Они не продолжили. Нету вот этого самого «но». Позитивные экзистенциалисты, такие как Тилих, они продолжили эту мысль. И истинная вера по Тилиху появляется в Боге за Богом, в тот момент, когда наши концепции и представления о смысле и об экзистенциальщине растворяются в сомнении. В этом соединении теизма и атеизма рождается более глубокий смысл, способность выдержать этот парадокс. Понять его не как тупик, но как этап. Итак, мы резюмировали и рассмотрели понятие мужества быть со стороны его важнейших характеристик. Однако, все же, еще хочется вернуться к прагматичности. Окей, мы все это понимаем, что делать-то с этим? Какие есть адекватные философские или психологические системы, способные интегрировать такое непростое понятие? Их несколько. И так или иначе они упоминались в рамках этого сезона. И сейчас я бы хотел понять, насколько они вообще адекватны и разумны в современном мире. Первую группу я бы назвал общим словом «глубинная психология» или «эзотерика». Здесь, в общем и целом, все примерно про одно и то же. Поиск ответов в глубине бесконечности нашей психики. Хорошим примером является как раз юнгианская психология. В конце концов, именно идеи Юнга во многом и составляют основу того, о чем мы говорим сегодня. Работа с архетипами, удержание противоположностей в рамках нашей психики и так далее. И это, в конце концов, приводит к самости, к центру нашей психики, к образу божественного в ней. Чем хорош этот подход? Тем, что он не требует на самом деле каких-то сложных философских или идеологических конструкций. Мощь юнгианской психологии и огромный плюс Юнга заключается в том, что он не теоретизирует. Наоборот, большинство его работ построены на анализе случаев, на феноменологии, а не на попытках какой-то теоретизации. К нему приходят клиенты, и он на основе систематизации этих случаев выводит какие-то регулярности. И в этом смысле юнгианская психология — неплохой способ интегрировать мужество быть через практику жизни. Однако ключевым недостатком юнгианской психологии, по крайней мере для некоторой группы людей, является то, что она требует веры. Веры в эту самую внутреннюю бесконечность. Веры в реальность субъективной в психике, субъективной реальности. Веры в архетипы и бессознательное. А в современном мире остается все меньше и меньше пространства для таких уже немного эзотеричных концепций. Какие могут быть тогда еще варианты? Как ни странно, религия. Да, этот вариант все еще актуален, несмотря на развитие научного мышления, мастеров подозрений и философии, которые существенно расшатали религиозные устои. Даже в современном секулярном мире при наличии глубинной веры вполне можно двигаться путем религии. Многие ученые, кстати, пытаются так действовать. Многие из них являются, например, буддистами, хотя буддизм многие не считают сейчас религией, но все же это религия по своей сути. Религиозность, по крайней мере. Тот же Тиллих, чью концепцию мы рассматривали, по сути, весь сезон, является прежде всего теологом. Он верит в Бога. Именно эта вера, пусть и через сомнения, приводит его к определенным выводам. Однако проблема у религии ровно та же самая, что и у юнгианской психологии. Для религии необходима искренняя вера. И эта искренняя вера, к сожалению, не может быть получена путем какого-то рационального анализа. Она либо есть, либо ее нету. И часто еще люди воспринимают веру как некую непоколебимую уверенность в том, что нечто есть правда. К сожалению, это не так. Хорошим примером является выпущенный несколько лет назад сериал «Молодой папа», который очень ярко демонстрирует образ святого отца, который, будучи, по сути, главным иерархом церкви и в некотором роде святым, творящим чудеса, постоянно сомневается и делится сомнениями по поводу своей веры в Бога. Только такой религиозный человек в современном мире способен противостоять экзистенциальной угрозе. И это будет вечное противостояние, потому что уверенности и непоколебимой уверенности больше нет. Что остается в сухом остатке? Какие еще есть варианты? Как мне кажется, остается только последний вариант. Тот вариант, который всегда негативно рисовался в мифах. Мифе об Икаре, Фаэтоне или Люцифере. Это стремление человека к познанию любым способом. Это попытка найти истину не через внутреннее откровение, но через разум. И здесь я говорю о мужестве науки. В чем ключевое достоинство науки? В том, что вера в нее не базируется исключительно на субъективных переживаниях. Вера в науку подкрепляется ежедневным опытом. Сложно верить в абстрактные архетипы, которые никто не щупал. Но гораздо легче верить в невидимые электроны или кварки, которые тоже никто не щупал, но результаты работы которых мы видим каждый день. Кстати, да, я не оговорился. В науку тоже необходимо верить, чтобы она работала как философская система и чтобы она выступала как некая защита от экзистенциальной тревоги. Причем верить даже скорее нужно не в саму науку, а в то, что наука позволяет нам найти истину. А вот это уже, кстати, совершенно не очевидно, потому что есть огромное количество людей, ученых, в особенности в гуманитарных дисциплинах, которые считают науку этаким инструментом, помогающим делать предсказания. Дескать, мир какой-то там сложный, другой вообще. Но вот есть наука, в науке есть формулы, вот если мы их применим, они типа работают. Так давайте ими пользоваться. То есть они, по сути, не верят в то, что наука дает истину. Они просто используют ее как швейцарский армейский нож для решения каких-то своих бытовых задач. Такая наука не способна противостоять ужасу экзистенциальной тревоги. И это очень хорошо показало развитие секуляризма и его последствий в 20 веке. Только наука, как высшая форма познания истины, только искренняя вера, возможность найти или приблизиться к истине, способна сделать мужество науки достаточно сильным для противостояния экзистенциальной угрозе. Особенно я хочу отметить развитие искусственного интеллекта, которое происходит здесь и сейчас. Пока популисты жалуются на потерю рабочих мест, опасность терминаторов и необходимость святого Батлера, мы наконец-таки получили невероятную возможность узнать, как действительно устроено наше сознание, и еще раз удивиться простоте и изяществу эволюции. В общем, новый дивный мир не за горами. И, быть может, новые открытия сумеют поставить точку в извечных экзистенциальных вопросах. А я, пожалуй, на этом закончу нынешний сезон. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!